личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20:05 в студии «Говорит Москва». Продолжаем наш вечер, продолжаем заниматься психологией. Теперь у нас будут личные обстоятельства. И у меня в гостях моя коллега, психолог Наталья Соболевская.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Наталья. И вот, ребят, мы так замахнулись поговорить о судьбе. Дело неблагодарное, конечно, и во многом бессмысленное, но в любом случае вопросы судьбы нас всегда волнуют, в любом случае нас это занимает, мы задаем себе, а также небу, всевозможные вопросы, причем происходит чаще всего это тогда, когда с нами что-то не так. Когда с нами все в порядке, мы почему-то не говорим,
за, да, мы об этом не задумываемся.
За что мне это, почему со мной это случилось, и то, и другое, если можно без хлеба. И все это, типа, мы этого заслужили, все нормально. Но поскольку, к сожалению, жизнь — это такой флакон, в котором и плохое, и хорошее, то с этим нехорошим мы периодически сталкиваемся, и у нас возникает вопрос судьбы. Неизбежно. Ну и, по сути дела, я вот сейчас такую затравочку сделаю. Есть у нас два таких, ну, крайних, два противоположных и взаимоисключающих отношения к своей судьбе, к тому, что с тобой происходит. Это, если грубо так обобщать, то это абсолютно фаталистический и, наоборот, абсолютно суперответственный. То есть в одном случае мы говорим «это судьба», или мы это называем словом «провидение», или мы это называем
«рок».
Рок, мистики в этом, как правило, очень много. И тут мы говорим, ну, от меня ничего не зависит. Ну, вот не судьба. И другая крайность, когда мы говорим абсолютно за все, что со мной происходит, я сам отвечаю. Упал мне кирпич на голову, значит, я идиот. Почему я попёрся на стройку? Почему у меня нет быстрой реакции, я не отскочил от кирпича? В общем,
человек считает, что он может все сам. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью.
Да. И вот он ее делает, а потом что-то не получается. И, собственно, последствия-то какие? Ведь выходит так, что если человек абсолютно фаталист, то он вообще ничего не предпринимает.
Я бы не сказала. Так невозможно, наверное. Самый известный фаталист русской литературы Григорий Александрович Печорин. Последняя повесть у Лермонтова так и называется, в «Герой нашего времени» — «Фаталист». И, казалось бы, да, он верит, Печорин верит в судьбу, что все предначертано. Но, с другой стороны, он считает, что невозможно, то есть не предпринимать никаких действий — это... быть игрушкой в руках судьбы,
вот,
это унизительно.
Вот,
таким образом, Лермонтов в лице, казалось бы, фаталиста показывает, да, что даже фаталист, то есть Лермонтов приводит нас к обратному.
То есть не до такой же степени.
Не до такой степени,
до,
да,
такой
чтобы
степени.
Просто...
Ну да, правильно. В том-то и дело. То есть есть вот эти две крайности, а есть миллион сочетаний вот одного с другим, да, и каждый человек для себя определяет меру вот этого участия, скажем так,
да,
в собственной судьбе.
И вот здесь уже все зависит от индивидуальных особенностей, здесь зависит все от характера.
И поэтому можно иногда сказать, что
характер
это
определяет
судьба.
Судьбу, да, характер это судьба, совершенно верно.
Нет, и, пожалуйста, можно привести тому примеры, потому что, допустим, человек совершенно непредприимчивый, он не в состоянии, естественно, там себя реализовывать на ниве бизнеса какого-то, и он может говорить, что это не судьба, но это его характер. Это не только характер, но еще и способности. Потому что если, простите, я тупая, то я никогда не смогу заниматься там высшей математикой, потому что я тупая.
Да, не стоит мечтать стать доктором наук и получить Нобелевскую премию.
Если
да?
у тебя там низкий интеллект, ну уж простите, пожалуйста, да, бывают люди с низким интеллектом, ничего с этим не поделать.
Но зато человек прекрасно, не знаю, шьет, готовит, да?
Да,
у
и
него
масса,
может быть масса других
достоинств, да, конечно. И вот вы знаете, я могу привести просто такой конкретный пример из жизни. Есть у меня, в общем, знакомый такой, который, естественно, раз он мой знакомый, то он начинал свой жизненный путь в советские времена, и у него был какой-то там непростой папа, мальчик учился так себе. Причем нельзя было сказать, что у него низкий интеллект. Но учился он так себе, сильно не напрягался. И папа его просто пристроил на великолепную работу. И вот представляете себе, по советским временам он получал какие-то невероятные деньги. Допустим, 300 рублей. Или даже 400, да? В то время как все получали 110.
Да, 110, 120.
110, 120, да. То есть он был очень обеспеченный. И жил бы он так и жил. И самооценка у него была.
Я уже понимаю, к чему вы ведете.
Но пришла перестройка, грянули 90-е. Естественно, этот институт, где он в белом халате работал, грохнулся. И вы знаете, он в такое превратился, этот человек. Это абсолютно злобное существо, которое ненавидит весь мир, которое готово обвинять любого дворника на улице в своих невзгодах и, видимо, считает, что эта судьба с ним так обратилась. Хотя, если бы он прочел немного больше книжек в то время, когда он получал свои 400 рублей, если бы он дал труд себе получить образование и нормальную специальность, у него специальности нету. Я уж не знаю, кем он там работал, лаборантом, может быть, за такие деньги.
За такие деньги, да.
Ну, не знаю, не настолько мы близки. Но, вы понимаете, человек не дал себе труда ничего сделать, вот что называется, не взбивал сметану, а теперь тыкает пальцем на судьбу.
Да, вот люди часто, кстати, действительно, Екатерина Юрьевна, люди часто оказываются обижены, болезненно обижены на судьбу. И виной этому то, о чем вы сказали. Вот вы говорите, что он там злится, не знаю, там на дворника, на кого угодно, да? Виной этому что? Сравнение, оценки. Угу. Наше что? Наше оценочное отношение к действительности. То есть мы сравниваем, вот там Марья Ивановна, она вот, а я и так далее. Что тут можно сказать? Конечно, мы в такой оценочной действительности живем с детства.
Угу.
То есть это оценки начинаются когда? Я не имею в виду сейчас даже школьные оценки, а я имею в виду то, что делают родители, да? Когда постоянно сравнивают.
Родители, к сожалению, очень часто занимают именно оценочную позицию.
Именно, да, по отношению к ребенку. И ребенок уже... Дети же, мы не приходим в этот мир вот с этим совсем. Все это мы приобретаем, да, в социуме. И я вот хотела сказать, что судьбу-то делает не только человек. Судьбу делает его окружение, да, и социум, значимые взрослые, родители.
Вот подождите-ка. А не то, что... Вот как раз то, что он родился в определенной среде, это как раз рок и судьба. Ну, родился ты в деревне Нижние Пупки.
И будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь.
Например.
Да. Родился баобабом.
И вот это как раз вариант такой роковой, да, вот кому довелось это... родиться в городе, кому в деревне, кому в богатой стране, кому в бедной, кому с хорошим климатом, кому с плохим.
С не очень. Но ведь бывает же, и преодолевает человек судьбу.
Но это уже в сознательном возрасте.
Безусловно, конечно.
Хотя нет, ведь подростки же тоже иногда переламывают свою судьбу, убегают, например.
Убегают, да. Тоже есть примеры.
В поисках счастливой жизни.
В поисках, да, чего-то. И в жизни есть примеры, и в литературе. Мне почему-то сразу, как только вы начали говорить про далекую деревню, ну, видимо, знаете, как ассоциативные наши ряды, да, психологические, и вообще поэт Пушкин, фрукт, яблоко и так далее, да, сразу вспомнился Ломоносов. Вот, ну, ярчайший пример,
да,
нашей.
Да, сел
нашей.
Себе на обоз, да, и поехал.
Поехал,
собственно,
и...
А у меня дедушка такой был. Вот видите, у меня то... дедушка из белорусской деревни просто зайцем сел на поезд и поехал в Одессу, чтобы поступить на какой-то рабфак и учиться.
Ну вот так. И действительно этих примеров много, потому что когда Каверин писал свои «Два капитана», да, где эти ребята приехали, и Саня Григорьев стал, да, летчиком, это же было, ну как обычно у нас в нашей великой русской литературе, советской или доли советской, она великая. Это же, как мы говорили, типичные, да? Типичные герои. То есть это пример людей. Он был не один такой. Это был не только Саня. Они ехали, они старались.
Ну, я бы сказала все-таки, что это люди как раз неординарные. Они, наверное, являются примером для других.
Да.
Вот примером, да. А вот насчет типичных.
Насчет того, что их было
совсем.
Так много. Потому что для этого нужно было иметь силу воли, характер, стремление.
Дерзость.
Да, определенную целеустремленность, безусловно. Вот, а то, что вы говорили, возвращаясь к примеру вашему, который вы привели, я хотела сказать, что существует судьба не только, вы, собственно, об этом уже и сказали, что существует судьба не только человека, но судьба страны, судьба мира. То есть, вот пример, пример горестного, да, страшного события — война, которая сразу ломает судьбы миллионов людей. И тут уже ничего с этим не попишешь, это рок. Или вот действительно то, что у нас произошло, когда буквально в течение жизни, я не знаю, там, одного-двух поколений несколько раз меняется строй. Просто меняется строй, да. И люди оказываются...
Блажен, кто посетил семь мир в его минуты роковые. Так что, может, и не так плохо. Друзья мои, если вам есть что сказать по поводу судьбы, вы можете нам дозваниваться через некоторое время, только не сию секунду, по телефону 7373948. И вот у нас пришли тут смс 632. Я помню, что вас зовут Альбина. Я ничего не напутала. Ой, слушайте, Альбина, вот я подсмотрела. Вот, и Альбина говорит: ну почему же мы не говорим? Мы говорим, за что мне это хорошее? Вот есть такие люди. Вот мы хотели с вами, да, так сказать, в конце передачи
сказать
кое-что по
этому
поводу,
да,
сказать. И вот есть люди, видите, которые говорят спасибо.
Которые вот уже начинают нам программу, да?
Да, да, начинают уже реагировать. И 983-й говорит: я точно знаю, что судьба есть. Так кто ж с этим спорит? Все точно знают, что судьба есть. Хотелось бы еще узнать, кто ее определяет и за что. А, ну это мечта наша постоянная слушательница. Даже здесь... И то справедливость, а может быть, не поняла, что что-то справедливость, а что-то проверка на вшивость. Мечта, что-то вы запутались, я не очень вас поняла, давайте вы поясните. Вот, ну, лимонадный Джо смеется, он у нас такой иронизатор тоже постоянный, и говорит, что мы рождены, чтобы кавку сделать былью. Свят-свят. Пронеси, Господи, что называется. Ну, вот понимаете, получается, что с одной стороны, то есть до определенной степени человек в состоянии и способен на что-то влиять. Ну, хорошо, вот самые простые вещи. Там человек дал себе труд пойти учиться, например. Он старался учиться хорошо, он старался расширять свои знания, он старался расширять свой кругозор. И именно за счет таких усилий многие же переходят из одного социального слоя в другой социальный слой. Вот что называется, простые люди, да, и вот люди из простых семей оказываются с интеллигентами, умницами, и у меня сейчас на глазах вот прямо происходит, идет этот процесс. Моя старшая крестница из очень простой семьи, ни мама, ни папа не имеют образования, она получает сейчас высшее образование,
прекрасно,
и учится, и им там задают по 40 книг в короткое время, и я вижу, как она прогрессирует. Вот она из этой среды выходит, ее мама с папой прямо вот выносят над собой на своих руках. 7373948, возьмите, пожалуйста, микрофон. Алло, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Ольга Романовна.
Ольга Романовна, мы вас слушаем.
Вы знаете, вот что такое судьба? Это жизнь человека.
Ну,
в,
да,
определенных условиях, обстоятельствах. Я вот, знаете, как рада, что я слышу сейчас эту умную женщину. Екатерина, по-моему, вас зовут. И вот вы знаете...
Вы имеете в виду, оптимист... мою гостью зовут Наталья?
Ну, я имею не вашу гостью, я с уважением отношусь к вашим гостям, но мне нравится слушать вас.
И...
Не то, что нравится. Просто я хочу понять, вот где мне брать силы. Я оптимист, понимаете? И вот сейчас... Все так изуродовано, все так обезображено, вот эта вся наша жизнь, вот эта антисоциальная какая-то позиция, кошмарная, понимаете? Вот у меня 15 тысяч пенсий, и я теряю самообладание, потому что я в руках держу эту оскорбительную, вот эту несчастную монетку 15 тысяч. И не знаю, как мне выкрутиться, чтобы за все заплатить, понимаете? Вот
ой,
эти
понимаю,
все
Ольга Романовна,
цены.
Дорогая моя,
это,
да, спасибо.
Это просто идет,
спасибо,
какая-то экзекуция, понимаете?
Да.
Вот она судьба, изуродована. Кем? Зачем? Почему людей? Мне 75 лет. Я,
да, я поняла, Ольга Романовна, давай мы, давайте перестанем митинговать,
спасибо,
а то немножко, да,
да
спасибо
нет,
вам большое за вашу такую искренность. Ну, понимаете, что касается 15 тысяч... Ну, что мы можем здесь сказать, кроме чего-нибудь, типа, черт побери? Ну, ужасно, ужасно, оскорбительно, но это, к сожалению, ну, абсолютно какой-то вопрос социально-экономический, никак не психологический, и не могу я вам, знаете, как наш премьер, сказать: денег нет, ну, вы держитесь, потому что я прекрасно понимаю, как оскорбительно держать такие суммы в руках и пытаться ими распорядиться. Но единственное, Ольга Романовна, я... осознаю, что это вас сильно достает, но вы же мудрый человек, и мне кажется, вы абсолютно неправы, когда говорите, что все изуродовано, что все паршиво. Тем более люди вашего поколения, тем более люди вашей закалки, они способны быть оптимистами в любой ситуации, и вы можете наслаждаться литературой, которую никто никогда не изуродует. Вы можете наслаждаться природой, которую можно, конечно, изуродовать, но не везде, и не всегда, и не тотально. Не знаю, насколько вам доступна роскошь дружбы, окружают ли вас какие-то близкие друзья, или вы достаточно одиноки, но, по крайней мере, все, что есть в этой жизни положительного, на это надо просто сконцентрировать свое внимание. Ну, а 15 тысяч, извините, от всего этого не станут 30. Тут уж ничего не поделаешь, извините. Есть какое-нибудь дополнение, может быть, у вас? Просто вот Ольга Романовна прям так вот она меня
тронула. Нет, действительно, очень эмоциональный звонок. И горько, и... Мне только что сказать, что мои родители тоже пенсионеры, и пенсии у них, ну, если там чуть-чуть больше, там, на 1000 рублей, но немногим больше, чем Ольга Романовна у вас. И так живут не только вы, мои родители, еще тысячи, там, сотни тысяч, к сожалению, и миллионы людей, и социально-экономические условия, ну, вот да, они такие. Знаете, это правда горько, и что я могу...
Но это просто не к нам вопрос.
Это да, это не к нам вопрос, но чем я с этого хотела начать, но Екатерина Юрьевна, она взяла бразды правления в свои руки, как настоящая хозяйка программы, вот, и я не успела прочесть несколько строк одного из моих любимых стихотворений, и я сейчас просто эти строки прочитаю.
Это для Ольги Романовны.
Для Ольги Романовны и для всех наших радиослушателей. Это маленький отрывочек, буквально несколько строчек, из стихотворения Александра Кушнера. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Трудно, трудно. После того, что случилось в 91-м, мы сейчас могли бы с Екатериной Юрьевной поговорить, как все было. Я могла бы рассказать там о судьбах моих коллег. Я чуть-чуть позже, чем Екатерина Юрьевна, закончила факультет. У нас с ней один любимый альма-матер наш, кстати говоря, ректор нашего университета. Как раз пример вот такой судьбы, о которой вы говорили, Екатерина Юрьевна.
Ну да, да, безусловно.
Это к вопросу, да.
Безусловно.
Вот, и я просто хочу сказать, что... что мы не вправе, то есть мы не в силах поменять, да, другие какие-то времена, но и другие-то времена были тоже не легче.
Да
ну
нет,
что, а если бы...
В любом времени можно найти,
в любом времени можно
ужасное,
найти что-то и ужасное, и что-то прекрасное.
Прекрасное.
Вспомним, да, времена Грозного. Но сейчас хотели бы мы оказаться где-нибудь...
Да, конечно, там. Да, конечно. Вот Сергей из Омска говорит, я родился и рос в селе, и, кстати, убегал. Когда было 15, по-разному могла жизнь сложиться, если бы родственники наглядно, так сказать, не показали, как нужно и можно жить. Ну а после армии мое мировоззрение в корне изменилось. И, в принципе, на жизнь теперь не жалуюсь, а в судьбу скорее верю лишь для того, чтобы с ней бороться. 7373948. Алло, пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь.
День добрый. Меня зовут Василий.
Да, Василий, мы вас слушаем.
Ну вот смотрите, мне 62 года, да? Судьба как распорядилась. Служил на атомной подводной лодке, строил самолеты в городе Ташкенте. Ну, потом Союз развалился, пришлось уехать. Уехал уже в 38 лет, в 93-м году. Здесь, как говорится, устроился в государственное предприятие. Но духом не упал, все. Через 3 года семью забрал оттуда. Живу, работаю на 4 работах. Но по жизни, вот я вспоминаю, 61-й год, когда мне было 7 лет, сосед мне дал яблочко, я его съел, а он мне дает лопату и говорит, иди копай огород. А мой отец все видел, а он разведчиком воевал. Но он потом вечером мне говорит, сынок, бесплатно в жизни ни у кого ничего не бери. Отдадут ненужное, а будешь работать столько, что это будет в 20 раз дороже стоить. И вот я 62 года прожил, ни у кого бесплатно никогда ничего не беру, зарабатываю и покупаю. А второй дед, это наука всем, тоже я приехал в гости, мне было 10 лет, у него вишня поспела, и я говорю, дед, давай я тебе соберу вишню. Он говорит, ну, внучок, все нормально, дает мне бидончик алюминиевый и говорит, вот каждый бидончик будет стоить 20 копеек. Я говорю, дед, ты же мой родной, я тебе бесплатно все соберу. А он говорит, внук, нет, бесплатно работают только рабы. А любой труд должен иметь достойное вознаграждение, чтобы жить.
Спасибо, поняли, Василий, да? Спасибо, много подробно рассказали про то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, согласна с вами. Но вот я еще раз просто хочу ваше внимание обратить на то, что нельзя абсолютно пускаться, что называется, по воле волн, и вот все, что в твоих силах, все, что может каким-то образом повлиять на твою судьбу, нужно делать и нужно предпринимать. И вот эта известная сказка про лягушку, которая взбивала под собой сметану, да?
Да, это были две лягушки. И... Одна из них, Алексея Ивановича Пантелеева, сказка.
Одна вот, утонула,
одна
другая
утонула,
взбила
потому
под
что,
собой
да,
кусок
потому...
масла.
А другая, да, взбила, выбралась и осталась жива, то есть спаслась.
Но
главное не перегибать.
Да.
Вот оно.
Вот оно. Вот давайте вот не перегибать. Давайте вот мы как бы начнем. У нас еще есть целых 5 минут до новостей. Вот что значит перегибать палку вот в этом своем неудержимом стремлении быть хозяином своей судьбы?
Перегибать палку — это, например, безудержно, не учитывая никаких индивидуальных своих особенностей, рваться к какой-то цели, откуда которая взялась, да мало ли откуда она взялась. Скажем, человек не очень высокого роста, то есть обладающий определенной психофизикой, как и все мы, стремится, ну, еще раз говорю, мало ли откуда взялась эта мечта, иногда мы читаем книги, иногда смотрим какие-то там матчи, телевизор и так далее, стать олимпийским чемпионом по волейболу. Но вряд ли это ему удастся. Вряд ли. И разочарование горькое, то есть он, возможно, там начнет где-то заниматься и так далее, но потом на каком-то определенном этапе...
Может пойти в дзюдо.
Да, действительно.
А вот волейбол нет,
да, и баскетбол
тем более.
А вот волейбол не стоит. Вот. Или человек, вот мы с Екатериной Юрьевной обсуждали перед передачей несколько минут. Действительно, вот если человек предрасположен, девушка, к полноте, да, и ничего она не может, старается, конечно, но ничего не может сделать, а вот у нее мечта.
Лебединое озеро.
Да, Лебединое озеро. Озеро,
действительно, хоть на любительской сцене.
Вот, но тем не менее, вот, ну, нужно же немножко, нужно немножко учитывать свои особенности.
Но это вопрос критики, между прочим. Вот просто критического отношения к себе. Это вопрос адекватности самооценки.
Адекватности, да.
И какого-то разумного взвешивания своих собственных сил. 7373-94-8. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут.
Добрый вечер, Елена.
Да, Елена, здравствуйте.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос к вам. Все-таки хотелось бы понять, как вы считаете, судьба – это то, что уже случилось там, с человеком или со страной, там, с государством, как угодно, или все-таки эта судьба – это то, что должно случиться? То есть вот какое-то...
Предопределенность какая-то,
предопределенность. Потому что вот, ну, лично я как-то склонна не верить вот в эту предопределенность, а просто что случается, ну то и случается, понимаете?
Да, так, я поняла,
сказать.
Поняла.
Но с другой стороны, вот многие великие люди как бы убеждают, что вроде какая-то есть предопределенность. Я очень люблю, например, Пушкина, думаю, что я не одинока в этом. Но вот он, например, ему гадали, что он погибнет от, так сказать, вот от определенных обстоятельств. Там от белокурого человека или белой лошади и так далее. Он верил, там, что заяц перебежит дорогу.
Ну, вещи, Олег, опять же. Да, спасибо
да,
большое.
Да.
Спасибо,
и
Елена.
Вот,
ну, собственно говоря, не вы одна задаетесь таким вопросом. И вот мечта тоже говорит, что судьбу невозможно преодолеть, уже все предопределено. Но, друзья мои, это, конечно, вопрос веры каждого человека. Вот хочешь, верь, что все предопределено. Но мне кажется, что такая позиция, она как-то сразу рубит крылья. Вот если все предопределено, то что бы я ни делала?
Тогда все, тогда можно лапки сложить.
Это называется накрыться простыней, да, и ползти по направлению к кладбищу. Потому что кладбище, оно как бы нас не минит никого. Вот это точно предопределено, понимаете? Мы все умрем. Я не хочу вас расстраивать, но это так.
Да, это факт.
Все остальное – это все-таки результат каждодневных и бесконечных выборов. Это бесконечные вот эти перекрестки судьбы,
на которых
мы
человек,
принимаем
да.
какие-то решения. И вы можете... Опять же, мечта говорит, что вот той лягушке суждено было жить, а другой не суждено. Ну, а если бы они вместе взбивали сметану...
То они бы вместе спаслись, во всяком случае, в той ситуации.
Поэтому нет. Вот опять же, есть всем известное, простите, банальное высказывание, что «делай, что можешь, и будь, что будет». Потому что никто не может наверняка сказать, какие силы нами управляют и какие силы определяют нашу судьбу, мы единственно знаем, что есть какая-то часть, за которую мы сами отвечаем. Например, сейчас мы идем слушать интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
20:34. Мы по-прежнему в студии «Говорит Москва». Мы в личных обстоятельствах вместе с Натальей Соболевской рассуждаем тут и умничаем по поводу судьбы. И, собственно, перед тем, как уйти на новости, мы говорили о том, что, как ни крути, мы постоянно оказываемся на каких-то жизненных перекрестках, когда мы должны принимать определенные решения. И эти решения во многом влияют на нашу судьбу.
Потому что мы делаем выборы. И вот здесь надо включать интеллект, надо анализировать, надо думать, короче говоря, потому что очень часто бывает, что человек делает выбор, и не совсем верный выбор, скажем так, мягко, не будем. Порой неверно оценивает. Как известно, да, что мир субъективен, и у каждого человека в каждой голове, да, мир свой. Вот. И бывает, что мы в какой-то ситуации, образно выражаясь, наше выражение, да, русская наша поговорка, раздуваем из мухи слона, и вот этот выбор, да, вот это вот неверное что-то, вот так тащим за собой всю жизнь, обижаясь. А порой наоборот, мы проходим мимо чего-то, кто знает, да, что, может быть, где-то, не знаю, там, на остановке, вот человек мечтает о девушке, да, вот, и вот она, вот судьба-то ему дает, да, там ангелы, не знаю, кто верит, да, ангелы увидели, услышали его запрос в космос, применим эти, да, не совсем психологические
вражды. И подсунули ему.
И подсунули ему эту девушку. И девушка вот стоит на остановке, его ждет.
А он идет, смотрит под ноги.
А он смотрит под ноги. Или там споткнулся именно в этот момент, когда надо было взглянуть девушке в глаза.
Ну, то, что споткнулся, это как раз судьба.
Это судьба, да, вы правы.
А вот смотрит под ноги,
И все, и не заметил девушку.
Да, сам виноват.
И все, и прошел мимо.
Да, держи глаза открытыми, уши открытыми и душу открытой.
И действительно, и вот то, что поэтому... Ведь судьба, Екатерина, как-то сразу мы действительно перешли к этому основополагающему вопросу о выборах, да, что первые фаталисты или те, кто, безусловно, считает себя хозяином судьбы. А действительно вопрос судьбы — это вопрос сложный, да, это же ведь такое понятие, которое на грани, это и философское понятие, и религиозное, и даже, в общем, астрологическое, и мифологическое.
И мистическое.
И мистическое, да, какое угодно. То есть здесь... кто только в эту самую категорию, в эту копилочку, кто только не добавил свою монетку. Как известный очень философ Лосев говорил об этом, что судьба движет нам, движет всем, да, и в то же время сама она, казалось бы, вот все мы знаем, да, вот движет судьба, но она непознаваема, считал он вообще.
Ну, это действительно непознаваемо, и за это браться, это такая была большая самонадеянность с нашей стороны. 7373948, давайте послушаем, что говорят наши слушатели. Алло, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Ну, знаете, для себя этот вопрос решил, как судьбы вот этого, то, что все прописано, да, каждый наш шаг, я не знаю, там что. Для меня нет такого понятия, что вот мы живем, как, не знаю, как в кино, да, вот любое наше действие уже сделано. По одной простой причине, я просто так много думал, я как для себя сделал, вот навряд ли высшая сила, Бог там, да, хочет сделать себе для себя такое вот это глобальное кино, вот, да, потому что все тогда вот эти отпадают смысл, вот эта борьба со злом там, или будь хорошим, это же все отпадает.
Почему отпадает?
Ну, если все прописано, если вся наша борьба...
конечно, да, я согласна с вами. Абсолютный фатализм, он, ну, по сути дела, порождает, ну, наверное, да, паралич воли.
И все-таки личность и разум, это же все-таки должно быть по логике вещей индивидуализм полный, то есть самодостаточность, сам решаешь.
Да, конечно, да, спасибо большое, Юрий. Сам решаешь, сам предпринимаешь. То есть, понимаете, вот, наверное, почти в любом событии есть элемент и вот чего-то рокового, ну, такие значимые имеются события, и элемент какого-то, ну, на нашей собственной заслуги. Ну, вот два примера приведу. Один, значит, вот, опять же, из собственной жизни. Не так давно моя подруга по весне, когда была довольно скользкая дорога, ночью возвращалась домой по трассе. В общем, она перевернулась несколько раз. Машина просто кувырком укатилась в кювет. И вот то, что она осталось... попала в аварию, то, что она попала в аварию, это во многом, может быть, ее собственная заслуга, в кавычках. Может быть, она ехала быстровато, может быть, она ехала без учета того, что дорога скользкая. И она это себе устроила. Но то, что она вышла из этой аварии без единой царапины и не сломала себе шею, это судьба.
Это судьба, да. Это как во время войны, Екатерина, да, когда кого попадает... были люди, в которые вообще вот прошли через всю войну, как говорили, без царапины, да. То есть вот от первого до последнего дня Великой Отечественной войны, и такие примеры, да?
Да, или вот очень забавная история в новостях, я как раз увидела, вот готовилась к эфиру завтрашнему, и очень меня это повеселило. Некий индус оказался в том самом самолете, который в Дубае загорелся в аэропорту, и он спасся. И, возможно, то, что он спасся, отчасти его заслуга, что он там как-то вот что-то предпринял, так, ну, там, в общем, все практически спаслись. Но через 6 дней после этого он выиграл $1 000 000. Опять же, купил лотерейный билет.
Да, купил, что-то сделал.
Он купил лотерейный билет, а вот то, что он выиграл этот $1 000 000, это же абсолютно чудо, рок и... ничего ты с этим не поделаешь. И это приходится принимать. И с этим приходится мириться, что есть вещи какие-то непреодолимые. И, на мой взгляд, вот не суть важно, как мы это объясняем. Объясняем мы ли это гороскопом? Или, потому что если мы это объясняем гороскопом, то это бесконечно вот эти, опять же, перекрестки судьбы и выборы. Потому что нормальный профессиональный гороскоп, он предполагает вот эти выборы.
Да, безусловно.
И влияние нас на
и
свою
то от
судьбу.
Того, какой мы выбор
да,
сделаем.
Если
мы
это религиозное... мировоззрение, то мы заслуживаем хорошим поведением себе там.
Да, но здесь очевидно.
Господня.
Вот спрашивали о справедливости, да? Угу. Судьба — это у нас в нашей русской традиции, это суд Бога. Поэтому здесь...
Да, и даже... на наш взгляд он не всегда справедлив. На наш обывательский взгляд. 7373948. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер.
Дмитрий. Я не услышала, как вас зовут.
Привет. Дмитрий. Да. Москва. Угу. Вот слушаю интересный разговор, и хотела сказать, что вот, например, на примере экстрасенсов, которые там ищут пропавших людей и так далее, да, вот если это уместно, на ваш взгляд. А, потому что я общался просто с ребятами из организации поисковой, вот такой добровольческой, Лиза Алерт.
Угу.
Вот, они сказали, что к ним приходили масса народа, да, которые там пытались им что-то помочь. Подсказать, и, в общем-то, успешного опыта не было ни у кого. Вот. И поэтому я думаю, что даже вот если индус, там он выиграл там миллион, и там где-то какой-то не сгорел в самолете, ну, это вот, да, счастливый случай. Вот. И никакой мистики, ну, не сторонник тут углядывать.
Ну, то есть вот. Это могут быть вероятностные стороны, вещи, да?
Ну, я вот сейчас скажу, что думаю, что то, что просто очень много факторов вот, в межличностных отношениях, и, конечно, мы не все можем прочитать, понять, иногда просто не хотим, иногда что-то очень болезненные вещи. Ну, вообще говоря, моральная и нравственная жизнь, она жизнь, в общем-то, полна каких-то тяжелых вещей. Не сказать, чтобы страданий, но просто ограничений себя там и так далее. Вот, и поэтому большинство людей, которые, допустим, не верят в Бога, да, им просто очень трудно в силу воспитания предполагать, вот, принимать какие-то трудные вещи, самоограничения.
Дмитрий, а вот можно основную да. мысль? Немножко вы поплыли. Давайте вот основную мысль свою скажите. Да, что вот вы хотите донести до
ну,
нас?
Ну, основную мысль свою или в ответ на какой-то
свою,
ваш вопрос?
Свою, конечно.
А, ну, что, в общем-то, вот, да, я сторонник такого религиозного подхода, но никакого такого мракобесного и, вот, а просто верю в Бога как в некую такую вот, в Творца действительно всего, да, который всем управляет, вот, а люди просто могут к этому как-то стремиться. Понять,
да, я вот теперь поняла, Дмитрий, да, спасибо, mm-hmm. спасибо большое. Вот, ну, может быть, такое отношение. Тут лимонадный Джо у нас разрезвился. То он шутит, что а вдруг индус потратил 2 миллиона на лотерейные билеты. То он говорит, что типа все равно все помрем, зачем трепыхаться? Трепыхаться, чтобы до того, как помрем, получить больше удовольствия от жизни.
Не, ну иначе я есть еще сказала. Вариант на диване, действительно, как вы уже, Екатерина, предложили.
Можно, можно, да, да, можно на диване.
Как герой другого великого произведения нашей русской литературы, да, как Илья Ильич.
Да, Илья Ильич прекрасненько себе проводил время и делал таким образом свою судьбу. И собственно говоря, вот, да, вот опять же, два противоположных подхода, его и Штольца. Да, вот один деятельный, а другой такой фаталистический. 7373948.
При этом очень добрый и хороший.
Добрый и хороший. А, да, пожалуйста, как вас зовут?
Да, добрый вечер, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Очень интересна у вас передача, и я с вами во многом очень согласен в отношении судьбы человека и кто руководит, сам человек своей судьбой или Бог. И мне просто в отношении этого, особенно в контексте предыдущего звонившего, вспомнился старый анекдот, вы, наверное, его знаете, когда человек приходит, до жизни достало уже все, жить невозможно, молится Богу. Вот что же такой несчастный, Боже, ну что же, я вот даже в лотерейный билет ни разу не видел, ни рубля. Облака раздвигаются, он ему говорит, ну ты хотя бы билет купи, тогда у меня даже возможности тебе помочь нет.
Наталья, собственно, сегодня пошутила на эту тему
уже. По этому поводу, да.
Совершенно верно, что-то надо предпринимать. Ну вот смотрите, какой интересный образ 138-й приводит. Мне видится жизнь, как сплав по большой реке, где-то течение бурное, и грести только силы тратить, и нужно только править лодку, а иногда заносит в болото, и оттуда надо уже выгребать назад на струю. Это Янок тоже наш постоянный слушатель.
Ну вот, может быть, занесло, но это моя точка зрения, да, потому что в какой-то момент, хотя кто определяет правильность, вот он сделал, может быть, не совсем правильный выбор, вот занесло. И Бог показывает таким образом, если стать на точку зрения нашего, да, предыдущего радиослушателя, вот, который перед этим говорил, что он в Бога верит, то, может быть, был сделан неправильный выбор, и Бог таким образом показывает, что не туда тебя, человече, занесло. Вот. А что касается, помните, мы, Екатерина, ну, чуть раньше с вами говорили о том, что не надо, да, биться головой об стену, когда вот тебе говорили о, там,
ну, когда
о небольшого роста, когда тебе показывают,
да,
что
ну,
не совсем это твое.
Ну, не
а
надо.
Вот, с другой стороны, я хотела сказать, что многие актеры рассказывают, что вот они один год поступали, второй год, казалось бы, да, то есть вот они не поступили в свой этот театральный институт вожделенный, ну и уйди в другую профессию, там, не знаю, и тоже, может быть, и вот они поступают, и есть какие примеры? Есть примеры, когда люди по 5 лет поступали, там, на 6-й, не знаю, поступают, и прекрасно потом, да, и становятся...
Ну, все-таки, наверное, 5 на 6-й, это
ну,
многовато,
это уже многовато, да.
Да,
ну, ладно, 3 на 4-й.
Да, да, а вот 2 там на 3-й примерно, это может быть, ну, значит, вот срабатывает интуиция.
Значит, получается, тоже можно сказать, да, судьба? Судьба была все-таки стать актером.
Да, и опять же, вот мы с вами же сегодня говорили об адекватной самооценке.
Об адекватной, да.
Вот если человек чувствует...
Чувствует и верит в себя.
Призвание.
Да.
Чувствует, что у него есть талант. Ну, да, я не сумел его проявить вот в этот раз, волновался. Я не сумел проявить в тот раз, выбрал там неправильную басню, поступая. Да, вот эти выборы, они были ошибочны. Но вот эта кардинальная линия, она выбрана
всё-таки
правильно.
Все-таки это моя, да, все-таки да. Это моя дорога.
Вот все-таки мы возвращаемся к вопросу об адекватной самооценке.
Да, адекватная.
Если человек себя хорошо чувствует и понимает, ему легче делать вот эти правильные выборы, и тогда он, ну, с этой своей судьбой как-то договорится, скорее всего. 7373948. Да, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, Андрей, слушаю
вас. Мне кажется, все-таки немножко преувеличиваете вот роль судьбы. Ну, то есть очевидно, что, да, допустим, в Америке, конечно, лучше родиться в белой семье в богатом районе, чем где-нибудь там в негритянском гетто.
Угу.
И очевидно, что человеку во втором случае там добиться чего-либо серьезного в жизни гораздо сложнее. Но вот такие-то примеры все-таки есть. И мне кажется, все-таки главная жизнь человека – это осознанность и определенность, что все-таки в конечном итоге он сам несет вот ответственность за все то, что с ним происходит, и за, грубо говоря, за ту ситуацию, в которой он сейчас находится.
Угу.
То есть я могу ссылаться на свой конкретный пример. Мой бизнес очень сильно пострадал из-за вот санкций, контрсанкций. И, с одной стороны, я, конечно, могу, так сказать, сидеть на кухне, пить водку, проклинать судьбу, там, так сказать, наше руководство, американское, украинское, какие они сволочи, все это придумали. Но, с другой стороны, я сам понимаю, что я там делал мало резервов, надо было банально там больше денег откладывать и готовиться, образно говоря, к черному дню. Вот. И все-таки человек должен брать на себя ответственность за все.
Конечно,
то,
конечно, согласна, согласна,
там,
Андрей.
На родителей, предопределенности, что-то еще. Это имеет место быть. Естественно, да, то есть в России, наверное, все-таки у человека, родившегося в Москве, там, не знаю, в семье банкира или там, не знаю, просто крупного чиновника, естественно, возможности гораздо больше, чем у парика.
Вот не факт, а потом у него становится наркоманом.
Ну, с, друг, другой стороны, Менделеев у нас же пришел в лапках откуда-то.
И Менделеев, да,
Манусов.
Да, Андрей, спасибо вам большое. Ну вот смотрите, вы говорите,
что... По поводу родителей я потом хотела бы сказать.
Да, просто прочту вот то, что Сергей нам написал. Вот Андрей говорит, не надо преувеличивать какую-то фатальность. Ну вот вам пишет человек. У моего товарища был случай. Ремонтировал машину в гараже. Машина была поднята на подъемнике. И вот товарищ выбирается из-под машины, а машина была поднята в полный рост человеческий. И в этот момент ломается подъемник, и машина падает. Теперь это его второй день рождения. Судьба. Вот замешкался бы под этой машиной, и ага. И здесь никаких выборов нету. Здесь человек не принимал решения, уверяю вас.
Абсолютно.
Вот эти вещи, естественно, фатальны. Так, вы про родителей хотели
сказать. А я про родителей
сказать.
Хотела сказать вот к вопросу о том, что Андрей, да, начал говорить по поводу того, где кто родился. Я, скорее, даже не о том, где кто родился, а о том, что иногда происходит. Мы, правда, может быть, чуть-чуть в сторону уйдем, но это имеет отношение к судьбе и к адекватной самооценке. Когда родители оказывают влияние на своего ребенка, на сына или на дочь, к вопросу о выборах, к вопросу об адекватных выборах. И здесь вы понимаете, наверное, уже, Екатерина, о чем я хочу сказать, что зачастую бывает, я сталкивалась с такими примерами, многие психологи сталкивались, когда человек, неважно, это мужчина или женщина, имею в виду кто-то из родителей, да, не сумел реализовать, считает, да, своей, ну вот считает себя, там, не знаю, насколько несчастной судьбой, да, свою, что он не сумел стать тем, кем хотел.
И хочет это,
да,
реализовать.
И он теперь хотел бы реализовать это в своем ребенке.
То есть, по сути дела, предлагают ребенку прожить не его жизнь.
Да, не его жизнь. И это может быть еще одна, то есть к первой там неудавшейся, как считает там родитель, судьбе его, может добавиться неудавшаяся судьба уже его ребенка. И хорошо, если у молодого человека или девушки хватит сил, да, характера для того, чтобы противостоять этому и заявить о том, что нет, там, мама, папа, я хотел бы все-таки там, допустим, стать вот, не знаю, там, инженером, а не пойти там, не пойти во врачи там в медицинский институт. Хорошо, если хватит. А если не хватит? Угу. А вот эти примеры, которые, ну, сплошь и рядом, вот, я не знаю, когда человек, не совладав с давлением сильного родителя, безусловно, да, он 5 лет жизни тратит на
гробит,
какое-то,
я
да,
бы сказала, гробит.
Да, гробит, да, можно сказать, действительно. Потом приходит, кладет на стол этот диплом, говорит, мама, вот тебе там, или папа, вот тебе диплом. А вот теперь...
А теперь пойду в артисты.
Да, я пойду туда, куда я
пойду
хотел.
Пойду в артисты,
да.
Пойду в художники, то есть, пойду в циркачи.
Совершенно верно. Вот
все,
здесь...
что угодно. Но это вот, понимаете, да... Некоторые родители очень, так сказать, не стесняются покалечить жизнь своему ребенку.
Из самых лучших побуждений,
из лучших, конечно, из худших же кто будет. 7373948. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Да, представьтесь, будьте добры.
Здравствуйте. Меня зовут Марина. Мне уже за 60, и я хотела сказать следующее. В моей жизни, конечно, за этот период произошло много событий, которые привели меня к пониманию того, что мы рождаемся уже с матрицей, которая, естественно, создана Богом по тем нравственным заповедям, которые им даны нам в известных текстах. Когда человек своим поведением или даже мыслями отклоняется от этой нравственной матрицы, тогда судьба посылает ему испытания, которые он, преодолевая, все-таки потом, если у него достаточно совести, понимает, что это ему послано для того, чтобы измениться, и при этом, чем старше человек становится, тем более серьезные испытания посылаются ему для того, чтобы он, их преодолевая, стал мудрее и подготовился к переходу в иную реальность.
Спасибо, Марина, спасибо. Ну, опять спасибо. Же, вот это как бы такое религиозное отношение к жизни. Ну, а что делать с теми, кто не делает выводов? А что делать с теми, кто упорствует в своих каких-то
несмотря на все
грехах,
да,
скажем так? Ну, а что делать с теми, кто вообще не верит? У них же тоже есть своя судьба. И, кстати, далеко не всем из них Бог прям посылает какие-то огромные испытания. Я знаю кучу атеистов, проживших вполне себе безбедную такую простенькую жизнь. Может быть, там и звезд с неба не хватали, но никаких каких-то страшных испытаний не было. Значит, нормально Бог на это смотрит сквозь пальцы.
Есть и такая точка зрения, что... существует такая точка зрения, что забирают лучших.
По-разному.
По-разному. По-разному.
Потому что вообще не может быть понятия лучшие и худшие. И иногда и гады попадают в плохие ситуации и аварии. Ну и просто нам всегда очень больно, когда человек, которого мы любим, которого мы оцениваем как хороший, вдруг погибает или с ним что-то происходит, на наш взгляд, несправедливое. Это больно. И именно тогда и возникают вот эти вопросы к судьбе и вопросы за что и все такое прочее. 7373948. Алло. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, представьтесь.
Добрый вечер, Вадим, Подмосковье.
Давайте.
Можно мне внести кратенький научный аспект? Вот человек,
а у вас посторонний мнению, звук какой-то, Вадим? Выключите, что-то у вас там
это
звонит.
Компьютер запрограммированный на оптимальное выживание. И все результаты вот его неудачи...
Нет, извините, такое... Вадим, вам надо выключить... Простите, Бога ради, не сочтите за невежливость. У вас идет фоном какой-то звон, и вас просто очень плохо слышно. Может быть, вы попробуйте еще раз набрать, и мы возьмем вас, а вы уберите все лишние звуки. Что-то у вас там пиликает непонятное. 7373948, да, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Борис.
Борис, слушаем вас.
Еще, кстати, обратить хотел внимание, есть такие выборы, которые, результат которых мы увидим только лишь спустя много лет.
Это правда.
Вот, это очень интересно, самое важное, наверное. Потому что ты, например, делаешь выбор, вот, например, там остаться таким-то человеком или быть, вот, а потом через там 10, 15, 20 лет понимаешь, что а нафига я это все сделал. И вот никогда в жизни не скажешь, что было лучше, так или эдак.
А вы же никогда не знаете, а может быть, было бы еще хуже.
Действительно, вот этот вопрос, да, что если бы я успел на ту электричку, да, если бы я сделал так, а не иначе, что было бы?
Если вариант плохой, вот ты делаешь вот спустя какое-то время, ну, понимаешь, что, неверный выбор вот со всех сторон, он не подходит тебе. На момент выбора ты просто не можешь его оценить ни как хороший, ни как плохой. Ты же не можешь в будущее заглянуть, что будет потом. Это особенно с людьми связано, вот, потому что ты же не можешь
только с ними связано.
Других людей в будущем.
Да, Борис, спасибо.
Согласна.
Ну, вы прямо, знаете, аж не по себе становится, да, когда такие вещи затрагиваешь. Но вот это и делает нашу жизнь вот такой своеобразной, вот такой непредсказуемой и такой острой. Вот, с одной стороны, сколько веков существует человечество, столько оно пытается заглянуть вперед. С помощью гадалок, с помощью той же самой хиромантии.
Но и хорошо, что человек не знает.
Но ведь ничего же не получается, по большому счету. Слава Богу.
Слава Богу.
Слава Богу, потому что если ты будешь все знать наперед, мне кажется, это так страшно. И тогда получается вот эта самая предопределенность, которой быть не может. Вот вы знаете, если есть Создатель, он все равно импровизирует. Если есть какие-то высшие силы или высший разум, который предопределяет нашу судьбу, он все равно импровизирует здесь и сейчас.
Совершенно верно. Вы знаете,
вот он не сидит и не думает, а вот через месяц с ней будет то-то. Да он вообще о нас не думает, он знать нас не знает.
Нет, жизнь, да.
Но в текущий момент он берет и поворачивает нас куда-то. И заворачивает.
Я просто хотела сказать, Екатерина, что я давно уже достаточно перестала, при том, что я, поверьте, много прочла, да, как и каждый советский, бывший советский школьник, советский
студент.
Тем более
университетский.
Да, тем более университетский. Вот, но я хочу сказать, что с определенного времени я перестала читать беллетристику совсем. То есть я полюбила нон-фикшн в том смысле, что интереснее, гениальнее сценариста, да, чем Господь
сама
Бог.
Сама жизнь.
Просто, да, чем сама жизнь просто не существует. И два слова буквально, я не знаю, там полслова по поводу того, что говорил Михаил, вот, что когда мы получаем вот итог такой, да, что горько, грустно, неправильный выбор, кажется, да, что вот ошибка.
Да, это Борис говорил,
да. Да, Борис, то я бы что как психолог посоветовала? Все равно постараться, насколько возможно, да, конструктивно подойти. То есть вот не сидеть, не посыпать голову пеплом, да, но вот ужасно все. А как вот люди обычно, да, мудрые говорят, что это была моя жизнь, вот я это прожил, ну да, это
и
вот
надо,
все.
И надо иметь что к жизни?
любовь, уважение.
И благодарность.
И благодарность, самое главное.
Вот, друзья мои, надо быть благодарным за то, что жизнь нам дает, а не сидеть и ворчать, как ослик, и что чего-то не додали. Раз не додали, значит, не по вам это, значит, не по Сеньке шапка.
Я словами Кушнера опять, Екатерин, хочу...
Ой, нет, не
чем
успеем.
Начала, не успеем несколько слов.
Не успеем.
Это испытание, не завидуй никому, будь благодарен судьбе. Говори ей спасибо.
Говори ей спасибо. И вот вы тоже говорите судьбе спасибо. Поэтому ни в коем случае не позволяйте себе погружаться вот в эту пучину такого вот недоверия к собственной жизни, недоверия к собственным выборам. Больше верьте себе. Ну что ж, спасибо большое, Наталья. Было интересно. Думаю, мы еще продолжим наше с вами общение.
Спасибо радиослушателям за звонки.
Да, спасибо за ваши звонки и за ваше участие. Тут кто-то пытается меня хамить, а мне смешно на вас. Ха-ха-ха, 971-й. Видела я вас в белых тапочках с вашими шутками дурацкими. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Я жду вас в кабинете психолога через неделю. Завтра встречаемся, обсуждаем психологию событий. Ну а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Личные обстоятельства.